Глава 16. Герцог Картан, столица Аргента. Ректор Академии долго сидел, думая над подарком Эйсону на свадьбу. Нелегкий вопрос. Герцог давно уже понял, что избранник Лоррейн плевать хотел на деньги, титулы и земли, что очень необычно для молодого парня. Новые заклинания. Но как-то так вышло, что он уже давно пасется на запретном этаже библиотеки, где ректор эти заклинания и находил, чтобы было чем привлекать грандмагов и архимагов для преподавания. Редкий артефакт. Хороший вариант. Этого добра у ректора было много. Вот только Эйсон тоже собрал впечатляющую коллекцию. Ничего, что есть у него самого, не будет серьезнее, чем те два артефакта, которые он забрал у принца Хендо. Такие король Аргента бы с удовольствием носил. Была у Картана одна идея, но непростая. Не факт, что она Лоррейн понравится, и риску много. Ректор уже понял, что Эйсон — человек весьма увлекающийся и гордый. А подарок-то такой, что надо уметь вовремя остановиться, как бы Эйсон не погиб, его используя. Ректор тогда потеряет не только зятя, но и дочку. Лоррейн никогда ему не простит. Но, с другой стороны, это будет по-настоящему шикарный подарок, который Эйсон... Ректор был в этом уверен. Действительно оценит. И вот как поступить? Эйсон, столица Аргента. Торжественная церемония бракосочетания проходила в огромном белом шатре, возведенном прямо перед королевским дворцом. Временное сооружение внушало. В него свободно вместилась вся тысяча гостей. Свадьбу должны были удостоверить жрецы трех богов на наш выбор. Этот вопрос мы доверили ректору. Он и выбрал жрецов. Все трое церемонно стояли около трона короля. Монарх на всех без исключения процедурах сидел, такова его привилегия. Ну а мы с Джоан стояли прямо перед королем, держась за руки. Началась торжественная служба. Первым делом наши руки обвязали полотенцем, затем началось богослужение. Каждый из жрецов проводил службу самостоятельно, но они четко укладывались в 10 минут. Затем мажордом сказал нам сделать шаг вперед. После этого к нам шагнули все три жреца и в один голос провозгласили: «Властью небесной!» Король на мгновение привстал с трона и громко сказал: «Властью земной!»
«Объявляем вас мужем и женой!»
Завершил торжественную формулу мажордом, едва король опустился обратно на сиденье трона. Тысяча гостей зааплодировали, и мы с Джоан поцеловались. Вот так мы и стали мужем и женой. «Люблю тебя», — шепнула мне Джоан. «И я тебя». Затем мы все прошли во дворец. Я знал, что огромный шатер, едва гости скроются во дворце, тут же начнут разбирать. Столько работы проделано. Для использования меньше, чем на час. Но как раз такими мелочами и отличается все, что связано с королевской кровью. Идея именно такова, чтобы гости потом долго обсуждали, сколько денег и времени было затрачено на такое грандиозное временное сооружение. Так что наша свадьба — это, по сути, очередной штрих, призванный формировать имидж монарха в нужном направлении. Вошли во дворец. Все терпеливо стояли и ждали, пока король, двигаясь медленно и величаво, займет свой трон. Пришло время дарить подарки. Король взмахнул рукой, и ко мне подскочил камергер. «И это, молодой граф, ваш подарок от короля на свадьбу!» Протянул он мне богато выглядящую коробочку. Ни разу до этого не видел, чтобы что-то заворачивали в золотую фольгу. «Спасибо, но я барон, а не граф». «Уже нет», — растянул губы в улыбке тот, но глаза остались холодными.
«Барон Ригарский, в признание заслуг перед короной и в честь бракосочетания получает титул графа Ригарского с соответствующим увеличением размера имения», — прогремел знакомый голос в зале.
«Ну да, это же Синишаль. Он от имени короля делает такие заявления». Похоже, влипли мои соседи по баронству. Уж не знаю, как люди короля убеждали их расстаться со своими владениями, что теперь войдут в мое графское имение. Ну, куда им деваться? Пошли навстречу, по желанию короля, конечно. Удачно вышло, что я не стал с ними знакомиться. Вряд ли наши отношения после произошедшего сегодня могли бы перерасти в длительную дружбу. Ну что же, король, по словам ректора, планировал наградить меня за заслуги в войне, но не знал, как это сделать, не вызвав чувства зависти у фаворитов. Однако Джоан графиня, и если я, становясь ее мужем, останусь бароном, выглядит это будет не очень. Так что вот и законный повод. Правда, ректор говорил еще, что король зол на меня за отказ войти в королевский клан. Вот и пойми, как это сочетается. Подарок от короля требовалось немедленно открыть. Я доверил это дело Джоан, пусть получает удовольствие от разворачивания подарка. Под фольгой скрывалась небольшая шкатулка. Открыв ее, Джоан радостно охнула. Над коробочкой возникла проекция девочки ростом сантиметров 15, которая поклонилась ей и сказала: «Здравствуйте, моя леди, поздравляю с самым важным торжеством вашей жизни». Что это такое, я знал. Жутко модная вещь среди знатной молодежи, в особенности девушек. И невероятно дорогая. Искусственная помощница по этикету, способная подсказать любые детали по любому обряду и традиции в любом королевстве. А также одеться в любое платье, что пожелает от нее обладатель шкатулки, чтобы убедиться, красиво ли это выглядит. Заполучить такую мечтали все девчонки, которые о ней вообще знали. Но цена за сотни тысяч золотых монет сильно этой мечте препятствовала. Да за такие деньги клановое поместье можно купить в столице. Как этот артефакт изготавливали, я был без понятия. Смертоносного применения эта штука не имела, значит, меня этому и не учили. Хотя уморить от скуки какого-нибудь молодого парня при помощи такой, наверное, все же можно. А затем пришло время ректора дарить подарки молодым. Он вышел вперед и протянул закутанную в сафьян коробочку Джоан, а мне конверт из плотной синей бумаги. Что это, интересно? Ну, ректор не король, значит, открыть подарок можно по этикету только после окончания торжества. Тогда и узнаю, что в этом конверте. Я, кстати, тоже припас для ректора подарок. Долго искал по артефакторным лавкам и все же нашел подходящий подарок за 50 тысяч золотых монет. Гораздо легче было бы подарить что-то ранее украденное у могучих. Но дарить чужое такому важному для меня человеку точно не стоит. Увидит у него кто-нибудь украденное, сопоставит информацию, и сначала у герцога, а потом и у меня начнутся нелегкие времена. Это был артефакт, регулирующий эмоциональный фон. Плохое настроение обладателя такого артефакта будет захватывать гораздо реже, чем без него. Пусть ректор еще и относительно молодой архимаг, но все же только относительно. Сожаление об утраченной юности, начинающие тревожить возрастные болячки и тому подобное, могут здорово испортить настроение. В силу своего возраста я в этом не разбирался, но Аркош посоветовал мне этот артефакт, а я ему доверял. Ну и если вдруг не понравится, герцог может сдать его обратно в лавку, адрес я укажу. Они его возьмут уже не за 50, а за 40 тысяч, но все же возьмут. Хотя, конечно, он так не сделает. Человек, он очень богатый, для него эта сумма не имеет принципиального значения. Подарок оставит себе по-любому. Теоретически, я мог бы не делать такой богатый подарок, ограничиться чем-то за пару тысяч, но мне хотелось показать ему, что мы с Джоан твердо стоим на своих ногах. Чтобы у него и мысли не возникло, что он может указывать ей дальше, что ей надлежит делать. Советовать, пожалуйста, но указывать нет. Ну а дальше и все остальные гости начали дарить подарки. Их складывали на специальной площадке по центру зала. Управились за час, а затем начались танцы. Я спокойно и расслабленно танцевал с Джоан. Никаких вызовов на дуэль сегодня ждать не приходилось. Вызывать новобрачного на дуэль считалось жутким моветоном. Может, где-нибудь в глуши этого и можно было ожидать, но здесь, в столице, когда на свадьбе собралась высшая знать, желающие угробить свою репутацию в хлам вряд ли найдутся. Это уже перебор. Одно дело снискать славу для себя и клана, убив меня на дуэли, а другое — при любом исходе, победе или поражении, получить репутацию деревенщины, незнакомой с этикетом. А тут еще и король присутствует, отношение которого к дуэлям всем прекрасно известно. Еще я как раз недавно обновил мою защиту от яда, так что и с этой стороны большой угрозы не ощущал. Конечно, оставался еще шанс нарваться на что-то вроде того же проклятия, но с этим уже ничего не поделать. Вся надежда на то, что этим мало кто готов баловаться открыто. Установить, кто использовал против меня угрожающее здоровью проклятие, нетрудно, поскольку оно действует мгновенно. Всех, кто был рядом, немедленно схватят и потащат на жесткий допрос, который быстро выявит виновного. Смерть на площади после длительных пыток за использование некромантии — не то, о чем мечтает даже тот, кто очень хочет со мной разобраться.
А здесь не было всяких иностранных наемников, типа барона из Сесерии, которые могли бы рискнуть головой за большую сумму вместо нанимателя. Список гостей составлял лично ректор. Главы кланов, герцоги, да и в целом, кроме меня и наших друзей из Академии, никого не было ниже графа статусом. Ну, правда, теперь я тоже граф. Танцевать вместе нам никто в этот раз не препятствовал. Всякие вдовушки не рисковали пытаться меня соблазнить в присутствии Его Величества. Нахмурится король, да и вышлет куда-нибудь в провинцию без права возвращения в столицу. Все же его племянница замуж выходит. Вот тебе и пофлиртовала. После танцев все уселись за шикарные столы со множеством блюд, и я впервые оказался ближе к королю, чем Джоан. Все, теперь я один из его наследников, так что на любых официальных мероприятиях так и буду сидеть. Не сказать, чтобы большинство из тех, кто сидел к королю поближе, радовались соседству со мной. Благожелательно были настроены ректор и принц с супругами. Причем к тому, что наследный принц Мартон теперь весь на позитиве, в отношении меня я пока так и не привык. Бесит, как и все непонятное. Ну а все остальные, включая тетушку Грандмага, взглядами давали понять, что не очень меня жалуют. Терпят, потому что такова воля короля. Ничего страшного, учитывая, что я их тоже лишь терплю. Йенвер и Валер, столица Аргента. Страшная смерть Хандера, тело которого достали из портала кусками, глубоко впечатлила двух оставшихся соперников за пост клан-лидера. Первым на переговоры решился Йенвер. И когда он о них заикнулся, то понял по улыбке на лице Валера, что тот думал о том же самом. Пообщаться на важную тему они решились в глухой комнате на самом верху кланового здания, давно никем не используемой. Значит, и послушать здесь их разговор будет некому. Но шатер молчания все же скостовали. «Хандер мертв. Этот мерзавец Эйсон празднует, у него свадьба». Начал немного издалека Йенвер, очистив стул от пыли, осторожно присев на него. Стул старый, мало ли, развалится. «Ну, смерть Хандера означает, что шанс одного из нас возглавить клан существенно выросли», — прагматично констатировал Валер, примостившийся неподалеку. «Тут важно, как мы решим действовать, чтобы эти шансы у нас вообще появились», — с многозначительным видом сказал Йенвер. «Скажу лишь, что Хандер решил действовать сам по себе, и вот результат. Он мертв». «Что верно, то верно», — согласился Валер. «Я так понимаю, ты предлагаешь объединить усилия?» «Именно. Раз ресурсов семьи Хандера не хватило, чтобы убить Эйсона, хотя он и полагал иначе, значит, просто нужно больше ресурсов. Так что да, я предлагаю союз. Главное — выполнить условия герцога Жентели и убить Эйсона. А кто из нас займет кресло клан-лидера, решим сразу после этого». «Все же надо сразу договориться, как именно будем решать». Слова, сказанные Йенвером, наполнили сердце Валера радостью. «Значит, на союз тот уже согласен. Смысл мне убивать Эйсона, чтобы потом ты убил меня ради позиции клан-лидера?» «Предлагаю взаимную клятву. Просто когда Эйсон будет мертв, кинем жребий. Пусть судьба решит, кто станет клан-лидером, а второй примет ее решение беспрекословно». «Согласен». У Йенвера уже была и клятва готова на такой случай. Валер, ознакомившись с ней и подумав, внес свои дополнения. Йенвер с ними согласился. Клятву принесли, уровень доверия сразу вырос. Когда за нарушение клятвы накажут сами боги, чего же не доверять друг другу? Иные родные братья не могут похвастаться таким взаимным доверием, как теперь могли Йенвер и Валер. «Давай тогда обменяемся информацией по обстоятельствам гибели Хандера», — сказал Йенвер. «Мой отец уже ходил к Ванту, отцу Хандера утешить и что-то разузнать». «Мой тоже успел», — кивнул Валер. «Но ничего особенного разузнать мой не смог. Ясно, что Ван дал Хандеру использовать что-то очень сильное, но что именно, тот упорно молчит». «Моему тоже ничего не сказал. Отец говорит, что он явно боится». И поползли слухи, что он разорен не только из-за ночного ограбления, которое потрясло клан. «А это значит, что использовано было что-то и дорогое, и предельно грязное, то, о чем нельзя сказать в такой вот ситуации даже со клану. Тоже очень заинтересованному в гибели Эйсона».
«Некромантия», — шепотом сказал Валер.
«Некромантия», —
согласился с ним Йенвер, тоже понизив голос.
Но Эйсен жив, а Хандер мертв. Значит, адские демоны, ни черта это не сработало.
Возможно, Ванта обманули и дали что-то негодное. Мы же ничего не понимаем в некромантии, и в других королевствах об этом прекрасно знают. Нас можно дурить, как детей, сунуть какую-то кость и сказать, что с ее помощью Эйсен умоется кровью. Может быть, Ванта и Хандера вот так и обвели вокруг пальца, а Эйсен не понял, зачем Хандер трясет перед ним костью, и просто взял и убил его.
«Нет, не верю в это», — помотал головой Валер. «Мой отец сказал, что Вант проныр из проныр, и его не обмануть. Он наверняка действовал через надежного посредника и удостоверился в том, что полученный товар — именно то, за что он платит».
«Как же тогда выжил Эйсен?
Может, он сам некромант?»
«Не смеши меня, студент первого курса. Некромант. Это невозможно».
«Почему?»
«Он дерется чертовски хорошо при помощи магии. Принес золотой кубок своей команде в боях без магии на недавнем соревновании между академиями. Когда бы у него было время заниматься изучением некромантии?»
«Ну, тоже верно. Ладно, можно бесконечно обсуждать и гадать, но не будем уподобляться девушкам, пытающимся отгадать имя своего будущего мужа, кидая камни в воду. Что делать-то будем?»
«Похоже, у нас нет другого выхода, как идти путем Ванта. Использовать какую-то хтоническую дрянь, чтобы победить. Обычные способы не работают. Принц Хендо не смог при помощи грандмага и нескольких архимагов убить Эйсена. Значит, и нам вряд ли светит удача с таким вариантом нападения. Одна беда — мы в некромантии не разбираемся. Значит, нужно начать разбираться. Здесь, в Аргенте, это закончится для нас очень плохо. Предлагаю прикинуть бюджет, который мы совместно можем выделить на убийство Эйсена при помощи чего-то экзотического. И отправиться куда-то, где некромантия и все такое же особо смертоносное в почете. Пусть нам предложат там варианты, один из них и выберем».
«Только никаких больше дуэлей», — сказал Валер.
«Никаких дуэлей. Убьем ублюдка, не подвергая себя риску», — согласился с ним Янвер.